Глава 39. Майор Одинцов изо всех сил разглядывал гражданина Великобритании и напряженно размышлял, о чем бы еще его спросить. Все в майоре твердило ему, что парня следует немедленно отпустить, извиниться на всякий случай, лучезарно улыбнуться и пожелать как можно больше всего хорошего, иначе не оберешься неприятностей. Кроме того, парень действительно ни в чем не виноват. Хотя вот уж это в России никогда не являлось смягчающим обстоятельством. Но приказ генерала Лошкомоева был определенным. Туркову Лидию Антоновну не отпускать ни под каким предлогом до особых распоряжений, будь она хоть гражданкой Зимбабве. Ну и это же английская сволочь, никуда не пойдет без девки. Вообще, точечная демократия с ее плавающим регламентом обрекает служивого человека на постоянные страдания. Он разрывается между неподчинением закону и непроявлением инициативы. Здание УВД в Малютине было старое, довоенное, выкрашенное изнутри составом чудовищного фисташкового цвета, с узкими коридорами, высокими и тесными кабинетами, заставленными довоенной же мебелью. Средства, отпускаемые на ремонт и модернизацию здания, здесь всегда разворовывались с отчаянным, запредельным, безудержным сладострастием. Зато в этих стенах всякий посетитель, хотя бы и столичный проверяющий, чувствовал себя преступником, чему, собственно, и должен способствовать настоящий милицейский интерьер. Терренсу Фицморрису тоже помаленьку начинало казаться, что он проник на территорию России незаконным путем, прихватив при этом мешок марихуаны и пару пулеметов. Он уже пожалел, что по совету Сергея Ивановича не прикинулся молчаливым финном. Майор Одинцов, потеющий по ту сторону стола, представлялся ему актером, забывшим свои реплики и мучительно тянущим время, сооружая неуклюжие импровизации.
«Нет, с гражданкой Турковой мы познакомились не в интернете», — в который раз уже ответил герцог. «Мы познакомились на вечеринке у Дональда Блэквуда-младшего по случаю его развода с Кацуками Саки. Надеюсь, вам известны их имена».
«Какое это может иметь значение?»
«Может, не имеет, а может, очень даже имеет», — сказал майор. «Вот у нас, в Малютине, недавно разоблачили группу девушек-аферисток. Они выманивали деньги вот у таких же иностранцев, как вы. Посылали им чужие фотографии кинозвезд вместо своих, надели, будучи пожилыми старушками и даже некоторыми вдовами героев».
«Ну и что?»
«А вы уверены, что Лидия Антоновна именно та, за кого себя выдает?»
«В каком смысле?»
«А в таком, что вы можете не знать о ее преступном прошлом. Вот у нас, в Малютине, в 1962 году известен случай, когда преподавательница домоводства оказалась в годы немецко-фашистской оккупации переводчицей в гестапо».
«Господин майор», — сказал Терренс Фицморрис и встал, — «леди Лидию я знаю в течение 5 лет. И если вы попытаетесь каким-либо образом опорочить имя моей невесты...»
«Да нет же!» — майор Одинцов тоже вскочил. «Мы же о вашей же безопасности думаем. Вы же как дети малые. В России же все не так, как у вас. Сами же потом спасибо скажете».
«Вот что», — сказал герцог, — «если мы с леди Лидией не покинем ваш застенок через 5 минут, моя герцогиня-мать поднимет на ноги все Соединенное Королевство».
Майор Одинцов точно знал, что так все и кончится. Он вздохнул и открыл сейф.
«Может, выпьем на дорожку?» — с надеждой спросил он.
«Вы очень плохой психолог», — сказал Дюк. «Если бы вы предложили мне выпить с самого начала, то, возможно, спасли бы себя от множества неприятностей. Я бы знал уже наизусть вашу биографию, а вы мою. Мы обнимались бы, пели и кричали, что все женщины дуры. Я изучал русские обычаи». что вам от нас нужно? Деньги?»
«Я не знаю»,
— страшным шепотом сказал майор.
«Не знаю, может, и деньги, а может, и не деньги. У вашей невесты много врагов, точнее, у ее отца. Может, генерал решил ее обезопасить, а может, наоборот. Только я сделал все, что мог, и я не знаю, что ждет вас за порогом. Побыли бы вы на моем месте, вы бы вообще с ума сошли. Я, конечно, дам вам машину, но пока не проехал этот хренов Салах...»
«Салах?» — насторожился Дюк.
«Ну да, султан Салах бен Омар. Будто своих чурок не хватает. Это от вас, британцев, мода пошла с чурками церемониться».
«Салах», — повторил герцог. В ухе у майора зазвонило. Он дернул головой.
«Да? С документами? Оказывали? Англичане? Ага, конечно!»
Он повернулся к Терренсу.
«Господин Фицморис, последняя просьба, выручите ради бога! Мои орлы задержали двоих ваших соотечественников. Переводчика искать некогда. 5 минут, не больше. Вы очень умный парень, сразу поймете, что это за птицы и как нам с ними себя вести. Вы не одному мне, вы многим людям поможете. Мы работаем без инструкций, а за ошибки карают нещадно. Вы ж демократ, у наших сотрудников семьи. Вдруг это випы какие-нибудь, и нам головы поотрывают. Терренс Родерикович, выручи, по-мужски, по-русски. Обоснуй, что ты пацан».
Герцог расхохотался. «Хорошо, майор. Как ваше имя?»
«Славкой кличут», — радостно выкрикнул Одинцов.
«Хорошо, майор Славка. Давайте ваших пленников, после чего разойдемся по своим сторонам». В дежурном помещении на лавке сидели двое. Сидели, оказалось, что стояли, потому что за их спинами не видать было ни стен газеты, ни портрета Дзержинского, ни непременного плаката с 7 правилами точечной демократии. Один был толстомордый негр со скобкой седых усов, другой — краснолицый бородач. Оба в старомодных черных котелках и черных же костюмах, хоть и босиком. Огромные свои лапы, скованные пластиковыми наручниками, они держали на весу перед собой, и бледно выглядели при этом наручники. Никакой надежды на них не было. При виде вошедших великаны вскочили. Майор Славка услужливо протянул герцогу изъятые документы, но Дюк отвел его руку. «Майор, с этими все ясно. Питер Ларкин и Джо МакМэри — это мои служащие. Они ищут в России своего подопечного». Ларкин и МакМэри подавленно молчали. То ли им воистину было нечего сказать, то ли не хотели срамиться перед русскими. Терри отвел майора Одинцова в сторону и стал что-то объяснять ему на ухо. Майор Славка, понимающе кивал, потом строго глянул на Ларкина и МакМэри и погрозил им кулачишком.
«Ну ты смотри! Везде разгильдяй на разгильдяй!» — воскликнул он. «Никому доверять нельзя! Только лично! Только лично! Ладно, сами с ними разбирайтесь, да потачки не давайте. Царенко, сходи к Татьяне, приведи девушку. Скажи, я велел».
Дежурный снимал с провинившихся великанов ненадежные оковы. Ларкин и МакМэри шмыгали носами, выражая раскаяние. Вернулся сержант, один и бледный.
«Нету там никакой девушки», — растерянно доложил он. «А капитан Артемьева сидит, плачет».
И когда холмы сошлись за последним человеком, спохватился Юникара, что чего-то не хватает. Трижды он себя ощупал, трижды весь народ ощупал, руки посчитал и ноги, луки, копья и скотину, все горшки, мешки, корзины,
все осталось в Индарее, кроме Нани Белуны.